Дияни Махараджи Приевраты, Шримад Бхагаватам, песня пятая, глава первая. Текст 13. Слушаем перевод стиха. О Приеврата, по воле Верховной Личности Бога, все живые существа воплощаются в различных телах. И попав в плен иллюзии, радуются, скорбят, страдают, совершают всевозможные поступки, испытывают страх и терпят муки рождения и смерти. Еще раз текст. О Приеврата, по воле Верховной Личности Бога, все живые существа воплощаются в различных телах и, попав в плен иллюзии, радуются, скорбят, страдают, совершают всевозможные поступки, испытывают страх и терпят муки рождения и смерти. Комментарий Шрила Прабхупады. Все живые существа, которые оказались в материальном мире, пришли сюда для того, чтобы наслаждаться. И в соответствии со своей кармой, то есть поступками, вынуждены получать те или иные тела. Эти тела предоставляет им материальная природа, исполняющая волю Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите сказано про Прокрити Криямани Кунай в кармане Сарваша. Все действия в этом мире совершает Прокрити, материальная природа, которой повелевает Верховный Господь. Современные ученые недоумевают, откуда в природе такое многообразие. 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Причина этого многообразия в том, что по воле Верховной Личности Бога каждое живое существо получает то тело, которое соответствует его желаниям. Верховный Господь позволяет живым существам действовать по своему усмотрению. Но при этом каждый получает такое тело, какое заслужил своими поступками. Вот почему существует столько самых разнообразных тел. У одних существ продолжительность жизни очень мала, а у других невероятно велика. Однако все они, будь то брама или крошечный муравей, действуют повинуясь указаниям Верховного Господа, пребывающего в сердце каждого. Бхагавад-гите Господь говорит: «Сарвасья чахам хридиса невишто». Матас Мретир Гьянам Апованам Ча. Я пребываю в сердце каждого. От меня исходит память, знание и забвение. Это, однако, не значит, что Верховная Личность Бога навязывает нам свою волю. Одному велит делать одно, а другому другое. Вовсе нет. Просто у каждого из нас есть те или иные желания. И Господь позволяет нам осуществить их. Поэтому лучше всего, если мы вручим себя Верховному Господу и станем выполнять Его желания, тогда мы обретем освобождение. Бхавая нашая чакарма картум шакая махая садабхаяя сукая дукхая чадеха йогам авьякта даштам джанатан гатхарте. О Приеврата, по воле Верховной Личности Бога, все живые существа воплощаются в различных телах. И попав в плен иллюзии, радуются, скорбят, страдают, совершают всевозможные поступки, испытывают страх и терпят муки рождения и смерти. Итак, здесь указана причина перевоплощений. Здесь Брама указывает на эти вещи. Вчера мы говорили о желаниях живого существа, что каждый хочет поступать в соответствии со своими желаниями, со своей волей. Иногда мы поступаем надуманным образом. Скорее всего, чаще всего человек поступает надуманным образом. Он что-то придумывает, создает какой-то план, который ему так и не удается осуществить. Это называется надуманные действия. Или действия в невежестве. Человек склонен думать, размышлять и создавать какие-то иллюзии в уме. Поэтому если где-то и хранится иллюзия, находится это ум, центр. В собственном уме мы носим эту иллюзию. И поэтому не можем распознать, в чем же, собственно, заблуждение, в чем моя ошибка, в чем обман. Мы склонны видеть какие-то недостатки в окружении, но мы не можем найти иллюзию в уме. Эти надуманные вещи. Мы просто перегружены этими надуманными вещами. Все, что мы не слышим, мы додумываем обязательно. Так устроен человек. Он не может просто увидеть, как оно есть. Поэтому при помощи йоги, когда ум останавливается, мы можем увидеть вещи, как они есть на самом деле. Но это трудная задача — остановить ум. Собственно говоря, те, кто связан с телом, непосильная задача. Ведь ум связан с телом. Остановить ум означает остановить деятельность. Ну что делать тогда? Мы не знаем. Если человек запутывается в уме, он становится бездеятельным, пассивным. Вы видели людей, которые не знают, что делать? Они запутаны в уме именно. У них есть энергия, есть тело, есть наклонности, есть природа, но они не знают, что делать. То есть они впали в противоречие умственное, в иллюзию. Надуманные какие-то вещи становятся сильнее воли Всевышнего. Даже сильнее нашей природы, которую мы даже не знаем, подумаем и не понимаем, собственно, кто я, что делать, как поступать, как быть счастливым. В уме такая проблема серьезная. И человек, он ищет новых возможностей, чтобы быть счастливым. Потому что в любой ситуации он не чувствует полного счастья, он ищет чего-то всегда. Ум направляет его куда-то еще и придумывает, может быть, там будешь счастлив, может быть, так будешь счастлив. Но здесь описывается, для чего дается новая ситуация. Сарвасья чахам хридиса невишна. Новая ситуация означает, что мы должны забыть что-то и как будто бы начать что-то заново. Новая ситуация — это забвение просто старых вещей. Как прошлое воплощение мы забыли. Кажется, это жизнь заново. Вот и все. Сарвасья чахам хридиса невишна. Матак смритим гьянам апоганам ча. Память, знание, заявление исходит от Верховной Личности Бога. Почему? 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 Здесь говорится, зачем человек получает новые обстоятельства? Ну как бы заново. Забывать зачем? Чтобы получать. Для чего? Здесь описывается для. Для радости, для скорби, для страданий, для поступков новых, для страха и для того, чтобы снова принимать рождение и смерть. Вот истинная причина, по которой мы принимаем новое рождение. Но мы так не думаем. Заметьте, мы думаем совершенно иначе. Это иллюзия. Что бы мы ни думали, именно так будет все происходить, как здесь написано. Радость, скорбь будут чередоваться. Хотим мы, не хотим, мы ничего с этим поделать не сможем. Вы не сможете изменить ни одну ситуацию в материальном мире, потому что она материальна по своей сути. Это невозможно. Материя — это материя, дух — это дух. И Прабхупада говорит, это так же, как вы устроены в соленой шахте. Куда бы вы ни сели, вы чувствуете, что соприкосновение с солью раздражает кожу. В этой соленой шахте мы пытаемся устроиться, мы пересаживаемся и в конце концов понимаем, что в этой шахте неоднородно все. Есть где-то очень концентрированная соль, а где-то есть не очень концентрированная соль. Выбираем место получше. И все же это соленая шахта. Ситуация, собственно говоря, кардинально не меняется. В любом воплощении, даже возвышенные полубоги, говорится, даже очень благородные, благочестивые люди, даже духовного склада люди, они испытывают те же самые вещи, которые описаны здесь, потому что для этого предназначено воплощение. Глядя на природу, мы смотрим, как все гармонично. У каждого живого существа есть своя пища. У каждого есть своя как бы, одежда, вид, природа, способности, воспроизводство, потомство, как все работает замечательным образом. С внешней стороны. С внутренней стороны мы видим чудовищную несогласованность. Ну, конечно, только человек может разобраться в этом, именно признать эту несогласованность. Я не думаю, что животные могут это осознать, такие вещи, о которых мы сейчас говорим. И люди, подобные животным, тоже не смогут этого понять. Но если есть разум, немножко освобожденный разум, свободный разум, человек сразу сможет понять несогласованность в этой природе. Есть много несовершенств. В самих живых существах проблема. Возьмем тигра. Это творение природы. Смотрите, как она его снабдила прекрасным образом для добычи пищи. У него сила чудовищная. Не советую вам состязаться с силой с тигром. Это очень страшная сила. 200 килограммов железных мускулов. Ну, кто-то мне рассказывал, один человек, потерпевший на Дальнем Востоке, он встретился с тигром. И он рассказывал, что это за сила. Невообразимая сила. И невообразимая реакция. Это природа сама наделила всем необходимым, чтобы добывать пищу при помощи силы когтей и клыков. Реакция невообразимая. То есть это природный убийца, лучший. Самый опасный зверь, наверное. Если говорить о джунглях, то это самое опасное, что может случиться с человеком, встретиться с тигром где-нибудь на дороге. Верная смерть. Если даже вы ранили его, это еще ничего не значит. Хорошо. И поэтому, в соответствии с его желаниями и природой, он очень легко может взять жизнь оленя и съесть его. Все согласовано с его желаниями. Но не согласовано с желанием оленя. Обратили внимание? Не то, что олень говорит, я здесь. Харибу! Приглашаю на просад. Он несется со всех ног, у него сумасшедший ужас просто, знаете, он пытается всю свою природу тоже занять, чтобы просто исчезнуть оттуда куда-нибудь. Это верной жуткой смерти. Болезненно, потому что оставлять тело – это болезненная вещь для души. Для души это явное противоречие. С точки зрения тела мы говорим, все согласовано, это тело годится в пищу тигру, все нормально, все правильно, но душа не согласна с этим. Например, смерть – естественный закон природы, но душа не соглашается с этим. Несогласованность, смотрите, какая внутри. Это факт. Почему? Потому что оставлять тело болезненно. Написано в шастрах. Это болезненный процесс. Никто не согласится на это добровольно. Как для грубого тела это очень болезненно, как правило, это болезненно. И для тонкого тела тоже болезненно. Кто-то думает, ну, этот человек умер мгновенно, слава Богу, он не мучился. Нет, погодите, не спешите с этим. Тонкое тело не умирает. Оно остается и переживает этот разрыв тоже. Еще неизвестно, что болезнь. Это еще неизвестно, что болезнь. И испытать такую боль, такое крушение, представьте, вы не можете начать новую жизнь с такой памятью, с таким опытом. Вы скажете, все, хватит. Да. Так описано в шастрах. Рождение то же самое. Когда живое существо находится в утробе матери, в 7 месяцев оно может вспомнить свою прошлую жизнь, если благочестиво. И она, вспомнив прошлой жизни, молится: это последнее рождение, Господь, я тебе обещаю. Только избавь меня от этих мучений. Это последнее рождение. Я обещаю. Я ничем другим заниматься не буду. Только буду служить тебе. Я хочу прекратить этот цикл рождения и смерти. Я не хочу больше рождаться, снова умирать. Снова рождаться и снова умирать. Потому что он помнит все это. Но, говорится, иллюзия такова, что он должен почувствовать радость потом. И забыть все страдания. Радость предназначена для забвения страданий. Но сама суть этой жизни именно страдания. Но вы не можете продолжать страдания, если вы их помните. Вы должны забывать и продолжать, должны чередоваться. Иначе мы не согласимся. Если были бы только одни страдания, это просто суицид. Поэтому нужно какой-то отдых, забвение. Сарвасья чихам хридиса невиштама так смритим гьянам апаганам чаю. Вот при помощи параматмы сверхдуши наше материальное существование продолжается таким образом. Тонкое тело означает, что ему нужно пережить разрыв с другим телом, разрыв со всем, что связано с этим телом, с родственниками, с прошлой жизнью, с опытом, с действиями, накопленным богатством, разрыв, это тонкое тело потом будет переживать. А затем нужно пережить забвение и войти в утробу будущей матери в забвении. Вы согласитесь на такое? Добровольно. Амнезия. Никто не согласится на это. Но природа действует так именно, под управлением Верховного. Потому что вы не сможете начать новую жизнь, прийти в новую семью, к новой маме и отцу, помня предыдущих родителей. Такую же привязанность. Какого мужа будете себе искать в следующей жизни, того прошлого? Он уже состарится к тому времени. Придется искать нового мужа, новую жену. А как с теми детьми, которые были рождены в прошлой жизни? Столько несогласованных вещей. Поэтому забвение. Каждый рождается в забвении, закон. Иначе вы не начнете новую жизнь. Вы должны начать новую жизнь. Вот мама. Все. Это начало. Начало новой жизни. Это олицетворение моего счастья и радости. И я забываю о всех страданиях. Я начинаю уже улыбаться через месяц. Уже осмысленный взгляд. Мне интересно уже это. Я уже начинаю узнавать, за нас брать. Есть у меня какое-то мнение. Это восторг вызывает. Я, понимаете, я успешен. Я успешен по своей природе. Просто меня любят. Да? Наконец-то я нашел прибежище. Снова кажется так мне. Мой вечный дом. Но это не так. Мы снова растем и снова повторяем то же самое. Опять для чего мы рождены? Для радости, для скорби, страданий, для поступков, для иллюзий, для страха. И чтобы снова терпеть муки рождения и смерти. В Бхагавад-гите говорится, это величайшее зло для души. Осознайте это. Кто скажет, ну я же не помню муки прошлых рождений и смерти. Какая мне разница? Да, но вам предстоит умереть. И снова родиться все равно. Все равно предстоит это сделать. Ладно, это уже было. Бог с ним, мы забыли об этом. У нас так сейчас все хорошо. Кстати говоря, иллюзия настолько сильна, что мы даже не думаем о том, что это было, что мы были в утробе матери. Кто-то думает об этом? Что я был в утробе матери когда-то? Никогда никто так себя не считает, что он какой-то эмбрион был. Это оскорбление личности. Но это факты, это научные факты. Мы наблюдаем, именно так происходит зарождение живого существа, развитие. И с каждым из нас это происходило. Мы были таким неприятным эмбриончиком. Противным совершенно. Вызывающим некоторое такое, знаете, отвращение. Даже когда ребенок только рождается, он еще не очень привлекательный. Немножко противный для мужчин. Для мамы, однако, вот он родственный. Природа так устроила, что мать сразу принимает его. Отец постепенно. Отец посмотрит, что такое сморщенное вообще. Это что, это мой ребенок, что ли? Но потом, тоже как нас более привлекательный, похожий на него, все, тогда с радостью уже открывается тоже чувства какие-то отцовские. Редко бывает, чтобы ребенок родился очень красивым. Хотя мы видели такое явление. Новорожденный был очень красивый, я видел это. Он умер в тот же день. Редко говорили, что это необычная душа воплотилась просто. Но мы были в момент его рождения, и видели его, и считанные часы, и все. Он ушел. Но он был очень красивый. Мы все это отметили, как это необычная душа. Родилась в присутствии преданных всех и ушла в присутствии преданных тут же. Я не знаю, как это. Нужно понять еще. Ну, то есть случаются такие вещи, когда необычное рождение бывает. Или рождаются в рубашке, говорят, очень счастливые какие-то признаки тоже есть. То есть это тоже мы переживаем как радость. Иногда лучше бы не рождался вообще кто-нибудь. Лучше бы его задушило, как только он родился, мать, думаю. Да? Мне кажется, об этом думала Гандхари, когда наблюдала за своим Дурьотханой. Почему же его не задушило сразу, когда он родился? Представьте, такие тоже вещи бывают. И радость, и скорбь, в этом все есть. И для этой цели мы получаем воплощение. Почему? Что-то странное, несогласованное со мной. Я не хочу так жить, радоваться, скорбеть, рождаться, умирать. Зачем мне все это? Зачем какие-то действия совершать, чтобы снова радоваться и скорбеть? Здесь объясняется. Карма. Мы должны расплатиться. У нас есть долг. Это расплата. Рождение — это расплата за предыдущие поступки. Это не что-то благоприятное. Это просто мы должны отдать долг. Родились, что ли, то, чтобы отдать долг. Поэтому шастры говорят, как отдать этот долг безвозвратно. Все, рассчитаться. Как в этом рождении, в этой жизни покончить с материальным существованием, с тем, что здесь написано. Разве цель жизни в этом, чтобы радоваться и скорбеть регулярно? Конечно, нет. Дело не в радости, не в скорби, а в счастье, в глубоком счастье. И самое желанное для души — это атмосфера именно любви. Чего мы так ищем в этом мире? И очень трудно найти такую совершенную атмосферу, безупречную атмосферу, где есть именно такая вот безответная, бескорыстная, глубокая, всеохватывающая любовь вот для моей души. Мы ищем во Вриндаване. Во Вриндаване мы находим это. Если вы находите это во Вриндаване или где-то еще, в другом месте, Вриндаван в сердце, может быть, вы будете независимы от того, что здесь написано. И радость, и скорбь, и иллюзия не коснется. И даже смерть не будет так тревожить. Это зависит от глубины любви. Насколько мы подвержены влиянию этих страданий. Нужно ли нам страдать, когда приходят страдания? Нужно ли нам скорбеть, когда жизнь наша заканчивается? Не нужно, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Мудрый никогда не скорбит об этом. Нам нужно обрести мудрость, то есть глубокую любовь к Богу. Всепоглощающую любовь к Богу. Для этого нужны знания о личности Бога, очень близкие, интимные знания. Духовное — это интимное знание, сокровенное знание, как говорится. А личности Бога — это самое сокровенное, что вообще может быть. И вот человек должен постичь эти отношения, самые сокровенные. В этом состоянии и он безразличен к жизни и смерти. Он не переживает об этом, не скорбит. Не будет подвержен влиянию этой двойственности, для чего он рождается в материальном теле, потому что в духовном, духовное могущество, сила настолько, настолько это мощь, это как солнце, оно рассеивает всю эту тьму. Иллюзии. Ведь все эти проблемы в уме — это тьма просто, как во тьме. Когда мы не видим ничего, мы начинаем что-то воображать, придумывать и боимся. Боимся делать даже шаг. А вдруг? Вся наша жизнь такая, а вдруг? Надо идти, но вдруг? Надо делать, но вдруг? И тут есть обязанности, и тут ситуация, а вдруг? Я всегда в чем-то не уверен, потому что тьма вокруг меня. Неуверенность, страхи. Пая, говорится, страхом подвержено каждое живое существо. Ради этого они опрямеют весь свой разум, чтобы защитить себя от страха. Весь человеческий разум, который предназначен для самосознания, пускает на оборону, на защиту себя, чтобы здоровье свое защитить, тело защитить, жилище защитить, своих близких людей защитить, детей защитить. Самое сейчас опасное. Сейчас столько тревог, столько беспокойств, столько опасностей на каждом шагу. Самая передовая наука — это наука военных технологий. Она развивается прежде всего, потому что страх толкает человека к этим открытиям. А потом уже используется это. Поэтому, собственно говоря, наша наука идет в неверном направлении. Люди боятся жары, боятся холода. Боятся жить без кондиционера, без горячей воды теперь. Начинается все слабее умом. Они впадают в скорбь, если у них условия не такие, как и не хотели были, как у других. Они очень стали уязвимы, обидчивы, несчастны постоянно, в собственном уме. Век Кали в таком состоянии человек не способен никакому духовному прогрессу. Он просто имитирует какую-то йогу, какую-то религию, так называемую, Прабхупада говорит. Хотя он не следует никакой религии, он называет себя религиозным человеком. По рождению просто. Я христианин, я мусульманин. Надумано все это. А ваши действия не соответствуют. Несогласованность есть в этом. Вы не действуете как христианин. Если вы христианин, вы должны идти за Иисусом Христом и отдать себя в жертву ради блага всех. Если вы его ученик, должны принять его миссию. Если вы мусульманин, вы должны тоже устанавливать благочестие вокруг. Не смиряться с тем, что управляют лживые люди. Вы должны установить праведников на престол. Но вы этого не делаете. Вы себя считаете мусульманами или христианами, но вы ничего не делаете в служении. Вы поклоняетесь грехами. Вы сажаете грехи, потом идете, плачете, отдаете грехи Богу. И все, что можете ему предложить. Вы придумали эту религию. Ни Иисус, ни Мухаммед не давал такой религии. Ни один пророк не давал такой религии. Кришна не дает такой религии. Вы придумали эту религию. Это мана, дхарма. Выдумка ума, религия ума называется. Поэтому будете рождаться то христианином, то мусульманином, то атеистом. Снова, чтобы испытать рождение, смерть, скорбь, радость, боль, наслаждение. Совершать какие-то поступки, за какие-то поступки, неважно какие. Вы ничего не измените, никакими поступками материальными. В этой атмосфере, когда религия пришла в такой упадок, когда человеческие качества пришли в такой упадок, а каждый думает о себе, что он Бог, нет иного пути, говорится, нет иного пути, кроме воспевания святого имени Бога. Харирнама, Харирнама, Харирнама Йогивала. Мантра, великая песня. Освобождение ума от иллюзий, наконец-то. И при том, что наша жизнь не согласована с нашими материальными желаниями, она должна согласовываться с нашими духовными желаниями. Мы должны жить в любви, в служении Богу. Даже испытывая трудности, даже испытывая страдания, мы должны продолжать свое служение. Вот это религия. Вот это святость. Не так, что это приятная религия, экстатичная, принимаю ее. Это религия трудная, тут много аскезы, нехорошо для моей семьи. Манадхарма, вы ничего не измените таким образом. Возможно, вы все устроите приятно в своей жизни, приятную религию удобную, приятных людей, может быть, и вы заработаете денег, возможно, вы достигнете успеха во всех материальных делах. Ну и что? Вы снова умрете, снова родитесь. Не забудете все это. Смысл в чем? Для души. Для души никакого смысла нет. Поэтому нужно понять, что я вечная душа. В чем же смысл моей жизни, моего существования? Не обращаться больше к уму, нужно обратиться к шастрам. Шастры — это руководство к действию. Это не промывка мозгов. Вы должны практиковать, делать это. Это так же, как вы получите, едите пищу, вы не можете ментально принять пищу. Если положить на тарелку необходимую пищу и просто описать ее качество, ее вид, ее температуру, ее килокалории, ее вкусы, вы не насытитесь. Вы должны съесть ее, и вы почувствуете, что такое пища, вы поймете смысл пищи. Она дает силу, долголетие, радость сердцу, энергию. Эту энергию можете потом преобразовать в творчество, во что угодно. Пища очень важна, то, что вы едите. Но как вы поймете, что это такое? Только принимая пищу, наполняя желудок и испытывая эту силу, ощущая эту энергию. Также физические знания — это не промывка мозгов теоретически, это руководство к действию. Сделайте, вы получите результат, вы почувствуете энергию внутри себя, энергию энтузиазма. Если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, вы захотите делать что-то бескорыстно для Кришны, вы захотите сами это делать. Вы даже захотите все дать Кришне через один месяц уже. Вас старше будут останавливать, не торопитесь. Потому что вы наполнитесь такой силой, такой энергией, таким счастьем духовным. Вы познаете любовь. Хотя бы крупицу любви познаете. Это даст такой удивительный результат. Даже малейшее продвижение по этому пути избавляет от всех страхов, всех беспокойств, наш ум, наше сердце. А ведь как просто служить Кришне? И как естественно служить Кришне? Как ребенку? Иногда спрашивают преданные семейные, как служить Божествам, какие стандарты? Ну, они могут быть простые стандарты. И стандарты, ну, подношение хотя бы раз в день, пуджу хотя бы раз в день, минимальный стандарт, переодеть божества нужно, ложить спать божества нужно. Но другими словами, ухаживайте служителем, как за собственным ребенком, что сложного? Точно так же, как вы заботитесь о детях, то же самое так же заботитесь о божествах в доме. Делайте то же самое, что тут сложного, что тут противоестественного? Тем более, что они красивые формы, красивые одежды. Разве в куклы не играли в детстве? Даже дети это могут делать, да? Разве сложная практика? Но ведь вы же привяжетесь к Кришне. Таким образом. Это же йога. Это не просто куклы, это божества. И вы будете знать это, общаясь с ними, как принимая пищу, будете насыщаться этой силой, этим энтузиазмом. знанием, разумом, блаженством, вы сами увидите, что это работает. Это не промывка мозгов. Промывка мозгов — это мошенничество просто. Это лжерелигия. Нет, религия должна быть практична. Как вывести человека из этого скорбного состояния, безвыходного состояния? Гуру должен знать. Шастра указывает этот путь. Не думайте, что нет выхода ни у кого. Нет, желания ни у кого нет. Ведь мир держится материально-материальным желанием. Найдите человека хоть одного здесь с духовными желаниями. Большая проблема. И когда наши желания очищены, на самом деле есть духовные желания, считайте, что вы уже освобождены. Это вопрос просто наших чистых желаний, чистых мотивов, чистых мыслей. Если просто ум направить на Кришну, считайте, что вы освобождены уже. Если приходите в храм на приветствие божеств, иногда в какой-то момент, когда алтарь открывается, мы слышим шок. Этот момент, шастры говорят, вы освобождены. Просто когда вы освещаете божество, в этот момент, вот это освобождение. Самый сильный шок был в Майяпуре 2000 установление Панчататвы, 2004 год. Кто-то был там, да, тоже преданных. Сигура Хари был, я тоже там был. Но помнишь, какой был шок, когда открыли алтарь первый раз для Абхишеки. В алтарь нам набилось, не знаю, несколько тысяч человек. Там невозможно было ни войти, ни выйти, ничего невозможно было сделать. Все ждали Панчататвы, просто ждали, как Бога, говорится. Не знаю, такие были надежды у нас на эти божества, что что-то изменится к лучшему в целом и в мире. Что-то Господь читание, это Панчататва, милость и божество. Поэтому все с великой надеждой пришли и мы получили то, что желали. Никто не был разочарован. Алтарь был закрыт, и преданный великий ритм в глубоком волнении. Сейчас мы увидим, потому что уже нам рассказывали, уже были такие ролики, знаете, собирали пожертвования, чтобы создать эти форумы в Южной Индии. Мы очень такие сложные, это же огромные форумы. И там драгоценные металлы, это не просто какой-то металл, это все нужно было сделать, собрать средства. И преданно приезжали туда многие, вот, чтобы посмотреть, как идет работа. Это очень искусная работа, если вы видели их вот без одежды. Это очень искусная работа, южноиндийские форумы, очень красивая работа, потрясающая. Изысканная работа. И там прям показывали, вот мы сплавляем те металлы, видите, вот эти сплавы для каждого божества, свой отдельный сплав был, чтобы они чуть-чуть по свету отличались, согласно писаниям, пропорции, размеры, натуральные величины сделаны были. По описанию, каким был Господь читание и прочее. То есть очень старательно, приятно, они вложили туда столько любви, столько внимания в изготовление этих божеств. Какая-то группа приезжала туда, им показывали, вот это вот мастерская, вот эти вот мастера делают, древние мастера знают все эти вещи, они делают наши божества. Майяпур. Скоро-скоро Панчататва будет установлена в майяпурском храме. Она повлияет на движение всего мира. И приятно приезжали туда, пели киртан, смотрели, как этот металл плавится, и снимали с себя золото, серебро бросали туда тоже. Да, такая вера была, что Господь Читание войдет в эти формы, и мы сможем общаться с Ним. Так говорится в шастрах. Это не промывка мозгов. И вот, наконец, алтарная набита до отказа просто. 2004 год, слышали многие преданные, что будет установление божеств, приехало много народу. Индусов, не знаю, американцев, русских там. Никогда такого не было столпотворения. И алтарная оказалась такой маленькой. На несколько тысяч человек алтарная была такая маленькая. И зал Радамадовой тоже был забит до отказа, тоже там, хотя не было видно оттуда. На улице так толпилась огромная толпа, что просто посмотреть издалека, сквозь дверной проем, увидеть, вот сейчас откроют алтарь, начнется Абхишека, там все наши духовные учителя на алтаре будут делать омовение божеств. Мы были в алтарной комнате. Долго не открывался занавес. И это было волнение, это был киртан, аккордеон. Я не помню, мне кажется, пел Лаканат Махарадж. Я? Гавинда Махарадж в это время пела, а вот она знает. Это ее духовный учитель, она не ошибется. Я допел Говинда Махарадж. Это было такое волнение удивительное. Как бы такое, такая разлука, и наконец мы увидим Господа Читания. И также был страх в уме, как всегда. И вдруг не увидим Господа Читания. Вдруг откроем его, не просто металлические фигуры. Такое тоже может быть. И вот в этом настроении преданные очень волновались. Но интересный момент. В какой степени человек предается Кришне, в такой степени Кришна отвечает ему. Что это означает? Преданные волновались очень сильно. Это значит, что Пачитата точно так же волновалась. Это в какой-то момент вышел Пуджари с раковины. Все напряглись, киртан пошел еще дальше. Поступила раковина, Пуджари исчез, и тут самое такое напряжение было, понимаете? Вот сейчас будет духовный мир. И он не открывался, алтарь все равно. И уже начали плакать некоторые. Да, было такое напряжение. Такая вера, надо, кульминация была какая-то. И вдруг... И вот этот возглас, я помню очень хорошо, рев просто толпы многотысячный был. Просто тело физическое просто исчезло у всех. Вот это был момент освобождения Прабхупады, когда вот наблюдаете, вот божества открываются перед алтарем, вы стоите, ждете приветствия божества. Вот этот момент, когда вы восхищаетесь, вот это освобождение от всех страданий. Это же просто. Но мгновение, потому что дальше уже ум включается. Снова этот враг, он здесь. Вот мы должны работать с ним, мы должны видеть Кришну, учиться. Мы научились видеть металл, видеть, различать, ведь мы, вот медь, вот серебро, вот золото, вот эксперты в этом плане материалисты. Эксперты, большие эксперты в этих ценностях материальных, они передовые эксперты, у них музеи есть всевозможные, драгоценности, не знаю, одежды, они умеют все это, вот, они понимать этот материал, но они не видят дух. Но нам нужно научиться увидеть истинные ценности. Золото – это материальный элемент. Это нужно увидеть. Но почему он имеет ценность? Это от Кришны все. Тело Господа Читания, оно подобно расплавленному золоту. Поэтому золото привлекает. Видите, он говорит об этом. Я блеск блестящего. Почему привлекаетесь блеском? Идете по дороге, что-то блестит. Вы смотрите туда? Не золото это, не серебро ли это, что там такое? В темноте идете, там лампочка светит, вы тоже привлекаетесь лампочкой, смотрите туда, почему? Это Кришна. Давайте учиться Кришну видеть. Прабхупада говорит, ну вы научитесь видеть, как написано в Бхагавад-гите, там руководство, это не промывание мозгов. Вы пьете воду, сознавайте Кришну, потому что вкус воды это Кришна. Ну, доктор потрескал Прабхупаду, но вот там мы хотим увидеть Кришну вот глазами, вот непосредственно. Можно вот видеть, не просто вот там пить воду, а вот хотим. Но Прабхупада сразу сказал, это через 3 миллиона лет. Почему хотите увидеть Кришну непосредственно? Сначала научитесь видеть его в вкусе воды. Вот это сознание Кришны. Потом вы сможете только увидеть Кришну непосредственно. В способностях человеческих тоже Кришна. Он же повсюду. Он же везде. А нам кажется, везде проблемы. Погода постоянно меняется, мы не знаем, что будет завтра. Болезни приходят, мы не знаем, что будет завтра. И жизнь кончается тоже, мы не знаем, что будет завтра. У нас куча проблем, потому что мы не видим Кришну. А Кришна, он не меняется, можем состариться с вами, уже последний зуб будет шататься. Мы придем в храм Кришна Баларам, там будут те же самые божества, они не состарятся. Это удивительная вещь. И через 1000 лет они там будут улыбаться. Давайте попытаемся понять, Кришна неизменен. Почему его тело делают из камня или металла в храме, чтобы показать его постоянство? Что у нас нет другого способа материально выразить это, как в таком крепком материале, но наше тело создано из очень неустойчивой структуры. Материал неустойчив, он постоянно распадается, обмен веществ и прочее, слизь, там, сколько оно может существовать, если там нет жизни. Несколько часов, и начинается разложение, все. Наше тело очень временное, каждую секунду оно меняется. И день за днем оно меняется, 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 так, что уже не хотим смотреть на него. И потом, когда уже жизнь настолько уже опротивила в этом больном, разрушающемся теле, уже настолько опротивила, мы думаем, скорее бы уже уйти отсюда. Мы уже готовы, мы уже согласны выбросить все это, закончить все это. Но мы даже закончить не можем. Рождаемся снова. И опять мама. И папа стоит рядом. Та же самая ситуация. Ну, понимаете, в чем дело? Здесь это описывается. Вот это Брахма говорит, творит вселенную, а что тут? Как можно не верить в это, если он знает свое творение, это он творит. Вот истинная цель воплощения. Но человек думал, истинная цель воплощения построить то, создать это, формацию изменить, тут политику, экономику, тут наладить, все. Ничего не сможете сделать, вы только поможете деградации. Для Кали ничего не работает, никакие усилия, ни общественные, ни политические, ни религиозные, ничего, кроме воспевания святых имен Бога. В эту эпоху придет Господь, приходит Господь читание, Он воспевает святые имена, и больше ничего не говорит, Он не говорит ни о религии. Неважно, какая религия. Его принимали все люди, они сразу забывали про свою религию, шакты и буддисты, кто угодно. Они сразу забывали про религию. Когда вели Господа читания, когда они осознавали Бога в сердце, все, зачем религия больше? Если вы воспеваете святые имена, это и есть высшая религия. Если вы принимаете одну религию, одного Бога, вы должны принимать все священные писания сразу же. Уважать все это, и вы сразу найдете Кришну. Если примете все священные писания, вы сразу найдете, где Он проявляется в большей степени, где есть чистое преданное служение, где есть любовь, вот где Бог проявляет себя. Чем меньше любви, тем больше Он проявляет себя через материю, посредством других чуждых энергий. Это Он и не Он. Так же, как отец иногда проявляет себя через палку по отношению к сыну. Но это не он на самом деле. Хотя это его действие, его вынужденная воля. Но это не его истинное желание. Иногда, если непосредственно любовь, он непосредственно проявляет себя как личность. Если нет любви, если есть непослушание, то есть жесткость отца, но он, скорее всего, будет бить ремнем или чем-то еще. С инструментом каким-то. И материальная природа – это инструмент Бога. Потому что мы ушли от этих личных отношений, мы непослушные дети. Мы объявили бунт. Мы решили соперничать с ним. Мы даже хотим подчинить его себе. Материализм такой. Одна группа буддистов, они хотели, чтобы Господь Чайтанья прекратил это воспевание, эту свою религию. Они не верили в существование Бога как личности. В буддизме нет такого. Там есть нравственность, есть сострадание, есть концепция освобождения от страданий. Но там нет отношений с Богом, не описывается. Бхакти-йоги нет. Поэтому не могли понять, что это за бхакти-йога такая. Нет безмолвной медитации, это шум киртана, слезы, эмоции постоянно какие-то, много каких-то страданий, что ли, иллюзия, от страданий нужно освободиться. Он страдает постоянно, разлуку испытывает, плачет и распространяет это как религию какую-то новую. Главе буддистов не понравилось это. Он решил остановить и как? Он передал подношение. Там на тарелке было мясо, вино, что-то еще. План был такой, что Господь Чайтанья в экстазе, он не различал ничего материи, не видел материю. Поэтому сказал, отнесите это подношение ему и скажите, что там маха прасад. И он не разбирается, ест это, и так он потеряет всю свою касту и положение в обществе. Люди отвернут его. И все прекратится на этом. Он лидер. И лидер падает, все, движение закончится. И буддисты пошли выполнять волю своего ачарьи. Господь Чайтанья сидел под деревом баньян в полном блаженстве, экстазе, в слезах, и он думал о Кришне. И тут этот поднос под видом маха-прасада божества. И тут откуда ни возьмись, какая-то гигантская птица появилась сверху. Огромная какая-то птица. Она камнем упала вниз на этот поднос. Схватила этот поднос, взмыла вверх, все эти ингредиенты, мясо и вино на буддистов полилось, посыпалось на их головы. Они очень удивились такому явлению вообще. Когда такое вы видите, что птица отбирала вот что-то? Она взмыла высоко вверх, туда. Они с удивлением смотрели, что за явление такое. И отпустил этот поднос. Этот поднос летал, знаете, как это, летающая тарелка. Как бы непроизвольно и на голову буддисту. Главному. Ребром. Но это был удар мощный. Он упал без сознания, и все, и лишился чувств полностью. Все подумали, он убит наверняка, наповал. Наверняка он сейчас меняет тело. Выходит из тела, начинается процесс очень болезненный. Но все очень перепугались, буддисты. И все подумали, это не случайность. Это Махапрабху. И они упали в ноги Господу Чайтанье, сказали, оживи, пожалуйста, помоги. Мы признаем, мы совершили грех, мы совершили великое оскорбление, но не убивай нашего гуру. Спаси ему жизнь. Господь Чайтанье сказал просто, пойте Хари Кришна, и все будет хорошо. Они Хари Кришна, Хари Кришна, и это Будди стал тоже Хари Кришна, Хари Кришна. И пошли за Господом Чайтанье, и все. Все, что было. Никакой философии. Просто под носом по голове, и все. И Хари Кришна, ну точно так же сейчас люди принимают сознание Кришны. А куда деваться? Куда деваться? Куда деваться? Жизнь бьет под носом по голове, а куда деваться? Только Хари Кришна помогает, главное, работает. Ну и слава Богу, не важно, что я христианин, я буду петь Хари Кришна. Так же факт, вы же видите. Это милость Господа Чайтанья. Поэтому Прабхупада говорил так, очень широко. Как никто до него не говорил, не проповедовал. К нам приходите все, пожалуйста. И христиане, и мусульмане, и безбожники, и демоны, и атеисты, и американцы, и русские. Ну все, приходите все. И пойте Хари Кришну, и все будет хорошо. И вы станете преданными. Вот все, что нужно. Отказаться от этих ложных названий, предаться Богу нужно. Сарва тарман пади тяджа мама кам шаранам раджа. Агам твам сараба пепео макшерешай машуча. Кришна обещает, я тебя защищу сам. Зачем тебе нужно что-то еще? Ведь никто тебя не защитит в момент смерти. Кто обладает таким могуществом защитить нас в момент смерти? На материальном уровне это невозможно. Кришна, как сверхдуша в сердце, может это сделать изнутри. Он может в момент смерти показать дорогу домой, к Богу. Вы прямо увидите эту дорогу. И прям пойдете туда. И никакой смерти. Какая смерть? Для души не существует ни рождения, ни смерти. Наджайте мрията вакада чиит. Нет для души ни рождения, ни смерти. Она вечно существует. Не умирает, не разлагается, не сгорает. Не бойтесь ничего. Предайтесь Кришне. Освободитесь от этих навязчивых иллюзий, ощущений страхов, скорби, смерти и прочих вещей. Это связано только с этим телом. Не отождествляйтесь с этим телом. Не отождествляйтесь с этими проблемами. Распевайте святые имена. Это Господь Брама говорит, он знает, он творит Вселенную. Итак, чем наше учение отличается от учения Господа Брамы? Ничем. Видите, что Прабхупада сделал? Он дал нам то изначальное знание, представил нам. Мы можем действовать. Как все предыдущие ачарьи до нас, они уже прошли этот путь, достигли совершенства люди. Подтверждено многотысячным опытом предыдущих учителей, самых мудрых. Так за кем же нам нужно следовать? За собственным умом? За финансовой системой? За политической системой? За учеными? Или повторять Хари Кришну? Какие мнения будут? Да, лучше повторять Хари Кришну, мне кажется. Как говорят по-русски, дешево и сердито. Все проблемы решаются на самом деле. Потому что они в уме располагаются. Прабхупада показал нам это место, этот офис. Откуда действует майя? Вот мы туда. С этим местом мы работаем, главным центром. Собственный ум, можно сказать. Думать о Кришне. Шла Прабхупада Кича. Местный брахман снял с нас гирлянды от божеств и сказал, что мы совершаем сева парадху, с них может что упасть, и люди затопчутся. Он забрал гирлянды и отнес их на Ямуну, как быть цветами от божества. Ну, по большому счету, он правильно говорит. Когда-то в храме Кришна Баларам Гопал Кришна Госвами мне дал цветы от божества. Я принял цветы, несколько лепестков упало на пол. Он мне сразу показал, что нужно каждый листочек поднять. Что-то махапраса. Это правильное отношение. То есть он прав, по большому счету. Хорошо, что мы можем помнить такие высокие стандарты. Однако, я не думаю, что мы можем все это учесть. Все равно мы где-то что-то уроним, понимаете? Все равно вот что-то произойдет подобного рода. Кто-то может не знать, нам гирлянду это предложить, она посыпется вся. Ну, мало ли что может произойти. Так случается. Это даже как просад. Вы, если стоя идете просад, вы совершаете парад. Вы должны сесть, и при этом вы даже вставать не должны, если никаких дел не отвлекаться, пока вы не сидите весь просад, иначе вы неправильно почитаете его. То есть, если обратиться к нашим стандартам высоким, это очень хороший стандарт. Однако не все можно учесть, как мы говорим. Можно совершить волей-неволей все ошибки, поэтому главное здесь что? Предаться Кришне. Который говорит, я за счет всех этих ошибок, которые ты волей-неволей можешь совершить. Ты уже ошибка сам по себе. Что с этим делать?
А если корова съела?
Корова? Ну это же хорошо. Да. Корова едят, махапрасад тоже любят. И да, вы подходите к корове, если на вас гирлянда, она к вам очень с радостью подойдет, уснется головой к вам в живот, и вы чувствуете, что вас кто-то за шею тянет, как будто вниз. Она вашу гирлянду жует, да, просто. А если у вас гирлянда, я думаю, хоть жевать, так случился. Ну что-то кто-то с меня хоть и стягивает. Тут корова стояла, она заживала там половину. Говорим, да, вот вам. Ну, так или иначе, старайтесь избегать этих аппаратов и все. Не сходите с ума по этим деталям, но старайтесь просто. Также, если вы в Риндаване идете, вы не должны раздавить ни одного муравья. Смотрите внимательно. Но все же вы можете не заметить кого-то, верно же? Что с этим делать? Ну, тогда Кришна к нему обращается. Повторяйте Хари Кришна мантру. Так. Если муж серьезно практикует и в конце жизни попадает в духовный мир, при этом жена служит ему, то она тоже попадает в духовный мир или не обязательно? По определению, да. Именно так. Если говорить о ведических стандартах, где муж преданный, стопроцентный, жена стопроцентно предана мужу, служит ему, помогает ему в служении во всем, то оба достигают одного предназначения. Между ними духовной разницы нет. Но если нет такой тесной связи с мужем, может быть по-разному. Но принципиально вы правильно говорите, именно так. Если жена преданно служит мужу, помогает ему в духовной жизни, и он духовно продвигается благодаря ее помощи. Они разделяют плод, полученный духовный. Она получает такие же реализации. Просто служа мужу, она получает то же самое. Так написано в шастрах. Сейчас, поэтому в прошлом муж автоматически считался и духовным учителем жены. Сейчас в век Кали таких отношений глубоких не существует, которые в прошлом существовали супружеские. Поэтому сейчас женщин тоже получают посвящение духовному учителю. Но я слышал, что в прошлые времена, ведические времена, женщине заменяла браманскую инициацию виваха-ягья. Она просто выходила замуж, и для нее это было посвящение также. Сейчас я не думаю, что это будет работать для всех, в полном смысле слова. Поэтому Рупада принимал мужчин и женщин. Инициировал тех и других. Почему в нашем обществе нет упора на совместное воспевание, больше говорит о личной, садхане, наверное. Например, читание Сарасватматхи, основное это совместное воспевание. У нас же только по праздникам большие киртаны. Хорошее замечание. Вот здесь еще был жив Бхакти Прамода Пури Махарадж, может быть, ученик Байстан Сарасвати в Вриндаване. Возможно, он. Его приглашали всегда в храм на уход Шрила Прабхупады. Он говорил из какого-то Мадха Ачарья. И он просил нас тогда больше пойти Харинама Вриндаване. Больше нужно петь Харинама Вриндаване. Говорит, это самое важное, чтобы кругом было святое имя. Вот. Вас же здесь много со всего мира. Вот. Вы организовываете Харинамы, хотите, пойте по Вриндаване. Мы так раньше и делали. Первые парикрамы именно такие были у нас, посещение Вриндавана. Только Харинама, кругом куда-нибудь, Харинама, Харинама, кругом просто все, знаете, разливалось в духовный мир. Сейчас немножко киртана, катха, посещение храмов, так регулируемо, но больше Харинам, я согласен с этим, с тем, что вы говорите тут в записке. Например, в Майяпуре там больше Харинам, ну там своя территория, там может быть больше возможностей, тут, конечно, пробки, неудобства какие-то, может быть, я не знаю, как это объяснить, но там Харинамы каждый день, они ходят туда, к Навадвипе, обратно, каждый день. Еще субботние, воскресные харинамы для людей на улице, в храме воскресные, туда, в домах кругом поют киртаны по вечерам. Там, куда не пойдешь, не перестает звучать святое имя. Майяпур Дхама. Ну, так должно быть. Что движение Господа читание Махапрабху. Но, во всяком случае, у нас в Кришна-Баларам Мандире круглые сутки воспевали. Это большое достижение. И сколько лет уже? 20 лет почти. Больше? С какого года? С 78 года. Это круглосуточное воспевание 78 года. Уже около 30 лет получается. Хорошая практика, да? Харинама проводится? Ну вот видите, а видите, мало. Оказывается, много. Мой отец оставил тело, я сделала все, что предписано ведами в течение 49 дней. Что могу сделать еще для души отца здесь, во Вриндаване? Перезла с собой фотографию отца. Я думаю, что самое лучшее — это то, что вы совершаете преданное служение, свою жизнь посвятили Кришне. Это освободит весь ваш род постепенно. Я не очень-то верю в все эти обряды, хотя они тоже важны, необходимые обряды, нужно делать. Но лучше всего, когда вы посвящаете свою жизнь Кришне, весь род освобождается ваш. Это самая лучшая ягья. Что еще можно сделать лучше этого? Все родственники получают благо от вас автоматически. По теме вчерашней лекции, что или кто является мерилом юктаварагьи? То есть я могу думать, что я задействую все для Кришны, а на самом деле прикрываю свои материальные желания. Это хороший вопрос. Мерила юктавараги. Хороший вопрос, разумный вопрос. Итак, где это мерила? Когда я могу быть убежден, что я могу занять что-то в служении Кришне чисто, на самом деле, без личных интересов. Не то, что под видом юктавараги я дхарму совершаю, как будто наслаждаюсь свои чувства. Дом себе строю, говорю, для Кришны, машину себе для Кришны, красивую жену для Кришны. Каждый день пир для Кришны съедаю. Такая вот юктавараги. Нет. Основа юктавараги не в этом. Основа юктавараги в сострадании. Сострадание означает, что вы не можете не занять это служение Кришне. Это сострадание. Тогда это юктавараги. Если там нет сострадания, не может быть и речи о какой-то юкта вайраги вообще. Не может быть и речи об этом. Поэтому изначально мы начинаем практику преданного служения обычно с мотивом собственного очищения. Это чистый, благостный мотив. Эгоистический, но он чистый, благостный мотив. Мне необходимо очищение. Я должен быть заинтересован прежде всего в очищении своего сердца. Да. Начало, хорошее начало. Но позже мы должны руководствоваться состраданием. Сострадание означает, что вы смотрите на людей и понимаете, они страдают. Неважно, богатые они, с высоким положением, с низким. Это вас не беспокоит, не влияет на вас. Ни положение людей, ни их богатство, ни их счастье или другие вещи. Нет, вы не попадаете под это влияние, потому что у вас есть сострадание. Вы понимаете, что они страдают, эти люди. Вот тогда вы можете занимать удивительные вещи, делать в сознании Кришны. Но если нет сострадания, вы будете проводить богатым людям, попадете под влияние их денег. Обязательно. Поэтому не спешите с этим. Если вы не имеете такого сострадания, не проповедуйте богатым людям, не держите подальше от них. Это пример просто, чтобы разъяснить, пояснить, где же это мерило. Мерило — наше сострадание. Что мы, книги распространяем на улице или мы сострадание распространяем? Ну, кто? Можно и книги распространять, что Прабхупада, сострадание в книгах есть, сострадание Прабхупады. Мы его сострадание можем дать, если у нас нет. А мы делаем для собственного очищения, может быть, наша духовная практика, гуру хочет. Я принимаю, мне тоже нравится это. Но когда мы тоже достигнем этого духовного уровня, и мы будем распространять сострадание не просто книги Прабхупады, не просто ради собственного очищения, а истинно сострадание будем это делать. Распространять сострадание, любовь. Вот какие вещи мы должны делать. Тогда юкта вайраги будет. Иначе какая юкта вайраги? О чем вы говорите? Это очень высокий, это отречение высочайшего уровня. Поэтому сначала мы идем путем внешнего отречения. Вот запрет есть определенный. Я отрекаюсь от этих греховных действий. Вот таким образом мы действуем. И нам нужно очистить сердце для того, чтобы обрести настоящее сострадание. И тогда мы будем делать удивительные вещи. Чудеса будут происходить. Громче.
О том, что время, когда открывается наше сердце, время танцует и очищается примера, и очищается сердце. Как важно ваше сознание, ваше счастье, ваше радость. Я бы хотела спросить, что такое утренний даршан? Это созерцание или это расставание друг друга, посмотреть, в чем ваше сознание, что это. Или это все-таки танец и получается, когда вы помогаете наше сознание.
Да, но мы уже сказали об этом лекции. Да, толкаются преданные тоже. Потому что перед Богом все равны, говорится. Ну, важно, кто вы тут загородили Кришну. Ну что тут, большой человек, что ли, уйди отсюда. Я тоже хочу даршан получить, имею право. То есть мы должны в храме быть такими, как ягнята. Она на охоте львом, а дома как ягненок. Храм — трансцендентное место, там главный Кришна, там нет главных. Там Кришна главный. И хотя мы уважаем старших преданных, но старшие преданные должны также уважать и младших, что младшие получили даршан тоже беспрепятственно. Однажды, когда мы приехали в Кошнес, очень давно в Швецию, там были божества, там Радха Гантали, Гиридхари. О, там прекраснейшие божества, просто ослепительные божества, в бриллиантах все, знаете, под бронированным стеклом, Швеция. И вот мы впервые, вообще мы никогда не видели божеств, мы тогда еще в Индии-то не были. А тут божества, и мы с трепетом в храм заходим. А храм маленький оказался, небольшой, нас много, и там уже приветствие божеств, там уже все стоят перед божествами, привычно, брахмачари живут в этом храме, они стоят перед божествами там. Кто-то полусонный, кто-то сосредоточенный, но они живут там. И я помню, что у меня не было места, чтобы видеть божества, все было занято, я и так. И какой-то брахман стоял, знаете, такой иностранец для меня. Так меня увидел, так схватил его. Я до сих пор очень благодарен. Я думаю, вот это вот правильно, я буду делать так же. В чем отличие Кришны от Вишну, а Вишну от Нараяны? Разницы нет. Есть разнообразие, так скажем. Это одна и та же личность. В разных ипостасях. Например, я вам спрошу, в чем отличие Ивана Ивановича Иванова на директорском месте и его, скажем, роли в семье? В чем между ними различие? Между ними различие, да, одна и та же личность. Но положение разное, ситуация разная. По-разному проявляет себя он на работе, скажем, или дома. Вот Кришна — это Бог дома. А Вишну Нараян — это Бог как бы на работе. Представлен здесь, в материальном мире, таким образом его представляют в этом образе. Великолепие, могущество, Айшвари и так далее. А Кришна, он... Когда Брама говорит Кришне после этой вот Вимохана Лилы, он украл телят пастушков и убедился, что Кришна — верховная личность Бога. Этот ребенок Вриндавана, деревенский мальчишка, он ему так и сказал: ты верховная личность Бога, Нараяна. На самом деле. А Кришна сказал: какой я Нараяна? Я мальчик-пастушок. Нараяна где-то, вот он великий, он богатый, а я просто простой мальчик-пастушок. Какой я Нараяна? Он указал на это разнообразие. Я не Нараяна, он говорит. Никто его не знает, как Нараяну у себя дома. У себя дома объект любви. Но личность та же самая. Если он оденет все эти атрибуты Нараяны, вы не узнаете Кришну даже. Иногда испугаетесь: о боже мой, это Кришна, что ли? Кришна близкий, он близкий. Вот знаете, когда Арджуна Кришна, это описывает Прабхупада, Арджуна Кришна путешествовали на колеснице, просто где-то путешествовали вдвоем. Полубоги вдруг заметили их, увидели с небес. И ни с того ни с сего, там шум поднялся, собрание полубогов с небес, музыка полилась, цветы посыпались, там поклонение, пуджа началась. Увидели Нара-Нараяну. Это же воплощение Нара-Нараяны, Арджуна Кришна. И полубоги начали вот этот триумф. Арджуна очень удивился. Что происходит? И Кришна встал торжественно, знаете, перед ними. Как будто у него еще 4 руки, там. Такой у него был вид торжественный. И Арджуна увидел Кришну такого торжественного. Триумф полубогов. И стал гордиться своим другом. И стал стряхивать с него пыль, поправлять перо. Там, что вот он выглядел Нараяна перед ними. Преданный Кришна, если увидит Нараяна, он вспомнит Кришну. Преданный Нараяна, когда увидит Кришну, вспомнит Нараяна. На Вайкунтхе они думают: кто такой Кришна? Ну, Кришна — это деревня, у нас Нараяна. Настоящий Бог. Они преданы Нараяне. Мы преданы Кришне. Мы думаем: ну, Нараяна — это строгий такой, недоступный, а Кришна близкий, наш, мой Кришна. У нас другая правда, видите, Господь Читань дал нам эти близкие отношения. Но личность та же самая. Шри Прабхупада ки джай.